Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужны ли России дома-интернаты для умственно отсталых детей? Я решила поставить вопрос таким образом. Объясню чуть позже. Сейчас представлю моих гостей. Это Борис Альтшулер, руководитель организации «Право ребенка», член Общественной палаты России. Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. Светлана Сдеки, создатель движения «Невидимые дети» в Швейцарии. А также волонтер Ольга Каневец. Итак, одни называют подобные учреждения лагерями смерти и говорят, что дети там медленно погибают. Другие говорят о том, что люди, которые работают в подобных учреждениях, делают святое дело и называют подобные учреждения святым местом. Кто тут прав? Я хочу сказать, что поводом для нашей сегодняшней передачи послужил очередной скандал, который разгорелся в марте в Разночиновском детском доме. Волонтеры, которые работали в этом детском доме, опубликовали письмо, в котором просили защитить права и интересы воспитанников. Были опубликованы фотографии безымянных могил воспитанников из этого детского дома, которые по документам вроде бы числились живыми. Ольга, дело в том, что вы были среди подписавшихся под этим обращением, и вот я хотела узнать, действительно ли подобные вот факты имели место. Почему вы подписали это обращение?
К нам попало видео, на котором совершеннолетняя воспитанница этого детского дома-интерната обращается с просьбой защитить ее права. Вот. И исходя из того, что мы услышали, какие просьбы, что она говорит, мы решили попросить прокуратуру разобраться по этим фактам.
Не боитесь ли вы, что у нее могут возникнуть проблемы в этом доме-интернате?
Ну, конечно, мы боимся этого. Мы этого очень боимся, но по-другому никак невозможно решить те проблемы, которые сейчас существуют в этом детском доме, о которых говорит эта девушка.
А что она говорит?
Она говорит о том, что старших воспитанников принуждают работать 6 дней в неделю. В последнее время им не выплачивают зарплату, которая ранее составляла 200 рублей. Что ее и других воспитанниц старшего возраста принуждают ухаживать за детьми, которые находятся на лечении в стационарах города Астрахани. Ну, еще много чего на самом деле, просто если это интересно, можно почитать.
Павел Алексеевич, я знаю, что вы недавно посещали именно вот этот Разночиновский детский дом в Астраханской области. Вот что вы можете сказать вот, по результатам проверки?
Совершенно верно. Я был не только там, я и встречался с волонтерами, в частности, с Верой Олеговной Дробинской. И пытался ей помочь решить проблемы, которые у нее возникают в связи с тем, что она старается взять на воспитание обслуживание самых тяжелых детей, а ей по разным причинам отказывают. Ну, там с одним мальчиком получилось, с другим нет. Поэтому я считал своим долгом побывать там, посмотреть, не бумажными отчетами довольствоваться, а посмотреть все самому. Меня удивило, на самом деле, когда началась вся эта история, связанные с вот, обращением, о котором Ольга сказала, что руководители этого интерната говорят, что я дал очень высокую оценку. И вообще очень скупные оценки, тем более на положительные, тем более таким сложным учреждением, как ДДИ. Я их посмотрел на сегодняшний день, за прошедший год, около 30, уже больше 30. Я был в самых сложных. И в Березовке, где мальчик погиб, связанный смирительной рубашкой, санитарка его связала, это в Хабаровском крае. В Нижнетуринском, где трое детей погибли, когда их накормили принудительно гадостью с кишечной палочкой. В Аяшском интернате в Новосибирской области был, который, кстати, один из лучших в России, действительно, и он заслуживает похвалы, потому что там о детях заботятся, там работают общественники, волонтеры, детей вытягивают. И в Павловском интернате, небезызвестном, в Санкт-Петербурге, где конфликт зашел так далеко, что пришлось вмешиваться дважды я туда выезжал и вмешивался, пока не сняли директора. И сейчас я считаю, что вот по опыту Павловского интерната надо примерно так же поступать постепенно и с другими интернатами, где возникает такой конфликт. Потому что общественники, волонтеры, добровольцы, они делают действительно великое дело. И я далек от оценок вот таких радикальных, как вы сказали, что это фабрика смерти или святое дело. Ни то, ни другое. Это очень сложное учреждение, которое требует участия всех. И государственных структур, и лечебных, и реабилитационных, и психологов, и психиатров, и, конечно же, без волонтеров, без добровольцев ни одно такое учреждение сможет существовать. По двум причинам. Первое. Волонтеры, как правило, берут самую сложную на себя часть работы. У них, что называется, совершенно нестандартный подход, незамыленный взгляд. Они действительно готовы заботиться о детях и готовы вытягивать их. И они служат своеобразным органом общественного контроля. Вот если бы не волонтеры в Павловском интернате, которые все дружно встали и ушли, фактически, все три организации, которые там работали, то никто бы, наверное, не узнал об этих проблемах и не смогли бы их решить так. А сейчас мы в Павловском интернате приняли решение, что Андрей Добровский, который один из лидеров одной из организаций, волонтерский, стал замдиректора этого интерната. Понимаете? То есть вот на таком уровне решили проблему. Он, конечно, ужаснулся, когда пришел туда, я читал его записи в блогах, но потом вот ситуация наладилась. Мне кажется, так и здесь надо поступить. Если директор будет сопротивляться по-прежнему, я первый скажу, что ее надо отправить в отставку. Но я встречался с ней, я смотрел интернат. Он, знаете как, ни хуже, ни лучше, чем остальные. Есть и пострашнее ситуации, но то, что волонтеры, добровольцы, общественники должны туда прийти, работать и быть в диалоге, а не в противостоянии, конфликте с директором и руководством интерната, это факт. Что касается там вот сообщений про кладбище, которое растет, про мертвые души, этим вопросом занимается прокуратура. Я дал поручение и следственным органам, и прокурору Астраханской области. Они занимаются этим вопросом. Если выяснится, что действительно были какие-то факты сокрытия, хищения денежных средств, нецелевого использования, то поверьте, наказаны будут все очень строго, вплоть до уголовного дела, уголовной ответственности.
Борис Львович.
Кладбище производит впечатление, свальная яма. Сейчас его привели в порядок, когда Вера Олеговна... Вообще, Вера Олеговна Дробинская спасла от разночиновки 5 детей. Все с страшными диагнозами. Учатся в обычной школе. Вот к чему я говорю, почему лагерь смерти? Это как бы заживо похоронены в этом смысле. Это все-таки метафора, но по поводу разночиновки очень много серьезной и очень страшной информации, которую, конечно, все стараются закрыть. Теперь, это очень острая проблема. Теперь я хочу сказать, вот это коллективное письмо без имен, которое опубликовано на сайте Министерства социальной защиты труда Астраханской области с президента с просьбой защитить интернат от Альтшулера и Дробинской, от меня и от Веры Олеговны Дробинской. И там Ольге Коневец единственная претензия, что она 3 года назад познакомила, как бы Веру Дробинскую подключила, да и меня, собственно, 2 года назад эти же движения, видимо, дети подключили к этой проблеме. Так что вот она, Ольга, таких плохих людей подключила. Ну, письмо, по сути, анонимное, не суть его, там ничего содержательного нет.
Там коллектив
написан. А если говорить о сути, то есть очень много свидетельств того сильнейших нарушений прав детей. Но вот по здоровью. Волонтеры, вот как раз движение Ольги Коневец, организовали визит в Астраханской области в августе 2009 года московского крупнейшего врача-окулиста. Ну, естественно, оплачено было как-то это все. И он осмотрел многих детей разночиновки и других. Его заключение есть. Оно есть и у меня, оно есть, и Павел Алексеевич сказал. Это страшно читать, насколько нелеченные дети. После его заключения 10 детям была сделана операция в Астрахани на глаза. Недавно надо было делать. Когда мы написали об этом из общественной палаты, то в декабре прошлого года получили ответ. Да, мы сделали 10 операций, они даже не... И, кстати, операции были сделаны на волонтерские деньги, в том числе возили в Москву. Об этом ни слова в ответе министерства. Понимаете, там постоянное лукавство. И самое главное, вот, конечно, это про аборты говорит Вера Андреевна Урзалиева, у нас был за последние 10 лет один аборт, 19-летняя девочка. Все время приходит информация о том, что все время и даже несовершеннолетним делают аборт. Важно другое, если это несовершеннолетнее, то вообще надо в прокуратуру, но эту информацию никто, кроме прокуратуры, Следственного комитета, не может выяснить правду. И тут возникает основная проблема России, всех последних, новой России, вот ее существование после распада СССР, восстановления России. Полная смычка на местах, я федеральный уровень сейчас не обсуждаю, на местах полная смычка всей правоохранительной системы, прокуратура, Следственный комитет, суд и исполнительная власть, а законодательная власть в кармане тоже. То есть настолько, вот сейчас они делают проверку, если эта проверка будет без участия Федерального Следственного комитета, без участия Генеральной прокуратуры извне, а только силами местных правоохранителей, все будет в порядке. Это будет лучший интернат в области.
А с чем вы это связываете? То, что вот прокуратура не видит или не выявляет никаких нарушений, вот с чем вы это
связываете? Нет, но это, как всегда, это связано с тем, что они с губернатором, замгубернатором все в одной бане моются. Это все одна команда. И это же страшно, когда нет разделения властей.
Светлана, вы...
говорит, что мы живем все одной семьей здесь, на кого вы поднимаете шум. Она это и говорит прямо, что... что у них везде связи, они друг друга все знают, и никто кого из них не подставит ни в коем случае. Вот и все. Ну, они прямо заявляют об этом волонтерам, совершенно не стесняясь, не боясь ничего. Они ничего не боятся.
Людмила Петрановская в интервью информационному агентству «Регнум» в том числе говорит, что на сиротах кормятся там целые поселки. И просто это... И это вот именно закрывает проблему наглухо, потому что женское население, оно трудоустраивается. Это единственный источник занятости для населения. Вот вы согласны с этим?
Да, я согласна с этим. Кроме того, я даже общалась с теми работниками, которые работают сами в разночиновском детском доме. Привозили детей в Москву на лечение, и за ними приезжали сопровождающие, забирать их, привозили их в Москву на лечение, а потом приезжали забирать их. И я у них спрашивала, у этих молодых девочек, я интересовалась. Знаете, вы, например, воспитатель вот этого, девочка мне говорит, я работаю там медсестрой, моя мама работает воспитателем, моя тетя работает нянечкой в этом детском доме, они работают там семьями и поколениями. Там больше работы практически нет в этом Разночиновском, например, в самой селе в Разночиновке. Там семьями, подрядами практически люди работают вот в этом огромном детском доме. Там у них работников больше, чем детей практически. Конечно, все село на 1000 человек, оно кормится за счет этого детского дома для инвалидов.
Я бы тоже хотела добавить, если это можно.
Да, с Ольга, да.
Да. Еще в начале наших отношений с Валентиной Андреевной, когда вот мы с ней хорошо общались, она мне так, можно сказать, по секрету рассказывала, как тяжело ей приходится, как много ей приходится прикладывать усилий для того, чтобы положить ребенка на обследование как в какую-то больницу в городе Астрахани. Потом, когда Вера мне прислала выписку из истории болезни своего Миши, вот как раз того связанного мальчика, вот, я действительно это прочла, то есть у них запись даже сделана такая, что у него была там черепно-мозговая травма, его привезли в Астрахань, его не взяли в больницу, и они по ухабистой дороге повезли его обратно, понимаете? Там на самом деле проблемы есть, но только Валентина Андреевна не хочет или она просто боится говорить о них открыто. Поэтому этот конфликт и возник на самом деле. Mm-hmm. Если бы вот то видео, которое опубликовала Вера Грабинская, она ведь снимала своего Мишу, это там, в общем-то, даже экспертизу мне надо проводить, что это один и тот же ребенок, и он действительно связан. Он действительно вот перепеленутый весь как от шеи до низа, и он лежит без памперса. И это видео, ему 6 лет этому видео. То есть вот так было тогда, до того, как мы пришли туда и начали им помогать. То есть, в общем-то, я, по идее, это знаю, что у них там все хорошо сейчас внешне. Но это было. И если бы Валентина Андреевна, в общем-то, нашла там мужество, да, пусть не сказать, что да, у нас это, да, так у нас было. У нас там было недостаточное финансирование, там, все остальное, какие-то причины. Но сейчас вот у нас вот так-то и вот так-то, благодаря там тому-то и тому-то. Вот, то все, вообще бы все это повернулось по-другому. Она отнекивается от очевидных фактов, и пресса это извращает как может. Поэтому, в общем-то, волонтерами нашего движения было принято решение создать собственный пресс-центр, где мы даем информацию, непосредственно исходящую от нас, и только в письменном виде. То есть мы не даем комментарии на телевидении или по телефону. Потому что на самом деле сейчас действительно все это перерастает в базар-вокзал, и невозможно как бы найти, где правда, где ложь. И интернаты, и руководство, и персонал, в общем-то, они возмущаются на то, чего не говорили мы, а то, чего якобы нам приписывают на самом деле.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Нужны ли России дома-интернаты для умственно отсталых детей? Напоминаю, тема сегодняшней передачи. В гостях у меня Борис Альтшулер, руководитель организации «Право ребенка», член Общественной палаты России, Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. Из Швейцарии с нами на связи Светлана Сдеке, создатель движения «Невидимые дети», а также волонтер Ольга Коневец. Ольга, скажите, у меня к вам такой вопрос. После того, как волонтеры опубликовали информацию негативную об этом детском доме. После этого руководство детского дома опубликовало, опять же, в свою очередь, письмо к президенту России, в котором говорит, что имело неосторожность 3 года назад связать свою деятельность с волонтерским движением, в частности, вот непосредственно с вами.
Да. Вы знаете,
и что дальше произошло? Какие последствия были у этого?
Для меня вообще это было полной неожиданностью, вот, когда я прочла о том, что Валентина Андреевна вот, просит защитить ее от меня.
Валентина Андреевна, это руководитель детского дома, да?
Да. Потому что на самом деле уже в течение 3 лет я являюсь координатором и занимаюсь как раз помощью этому детскому дому, а также лечению детей здесь, в московских клиниках. Вот. И, в общем-то, я прекрасно знаю о положении в этом детском доме. То есть 2 года назад, когда мы привезли девочку Кристину оттуда, вот, и с помощью Бориса Львовича и других людей доброй воли мы ее оттуда перевели в профильные учреждения, этот конфликт начался оттуда. Вот он оттуда еще как бы длится, он уже вот имеет свое начало, свою историю. И, в общем-то, мы тогда поднимали вопросы перед руководством Астраханской области о том, как содержатся дети, в каком, как, почему они не лечатся, вот, потому что как бы то, как выглядела Кристина, ее состояние здоровья, оно, естественно, как бы внушало опасения. Да, и, в общем-то, на протяжении этих 2 лет мы все время помогали Валентине Андреевне. Мы там ей закупали подгузники, медицинские кровати, кондиционеры. Ну, в общем, все, что необходимо для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь детям и облегчить работу нянечкам. Вот. И потом, когда Валентина Андреевна начала вот в каждой комиссии демонстрировать, что вот как у нее хорошо, вот, на все наши как бы просьбы о том, что, ну, как бы, этого недостаточно, конечно, мы вам помогаем, но этого недостаточно, потому что кроме еды, питья и крыши над головой, детям нужно что-то большее, хотя бы начать лечение. И вот тут мы как раз и, как бы, ну, как это правильно сказать, ну, в общем, мы перестали понимать друг друга в этом отношении. И мы обращались не только к Валентине Андреевне, но и к руководству Астраханской области. Формально, нам никто как бы не отказывает. То есть, то есть на все наши предложения о том, чтобы организовать обследование разночинских детей бригадой врачей из РДКБ, да, пожалуйста. Ну, и как бы они готовы. Они прислали письмо своим согласием.
Так,
мы нашли координаты фонда, мы с ними связались, мы выяснили, какие для этого нужны документы и какая форма подачи этих документов. Мы всю информацию переслали в Минздрав Астраханской области с письмом. Мы прислали им, значит, необходимые образцы документов, которые необходимо оформить. И, как бы, фонд очень четко оговорил, что такое обследование может быть проведено по запросу определенных инстанций или руководителя детского учреждения, и при этом должен быть назначен ответственный со стороны Минздрава Астраханской области. В результате мы получили письмо от директора учреждения, в котором она пишет, что ей необходимо обследовать 22 воспитанника из 240, там, с чем-то, сколько на сегодняшний день. А руководство Астраханской области пересылает документы снова нам. То есть, таким образом, они думают, что мы должны вот сейчас за них пойти и довести это дело до конца. Понимаете? То есть, на самом деле, формально вроде бы все готовы, а на деле происходит обратное. То есть, никто ничего не делает. И вот эта долгая песня длится уже 2 года. То есть, у нас как бы имеются все документы, мы готовы предоставить, что наши... То есть, мы не голословны, на самом деле. Понимаете?
Ну, можно было бы тогда последний вот этот неаккорд сделать, просто помочь все-таки выехать этой комиссии врачебной вам. Ну, что ж теперь делать, если вот так вот сложилось?
И тогда бы... Мы ведь не отказываемся. Я не могу лично от себя обратиться в этот фонд. Вы понимаете, существует определенный порядок. В этот фонд должны обратиться или руководитель учреждения со списком детей, которых он желает обследовать. И при этом должны власти Астраханской области проявить свою волю и написать этому фонду, понимаете? То есть они должны это инициировать, не я. Они как бы вот повисло все у нас.
То есть вы думаете, они не хотят этим заниматься именно из-за того, что, может быть, будут сняты диагнозы у детей?
Вы знаете, я могу думать все, что угодно, я просто вам рассказываю, как оно есть. Вот пусть они сами скажут, что они этим хотят сказать.
Борис
Иванович, да, пусть они сами как-то прокомментируют свои действия.
Конечно, я обратилась за комментариями к директору Разночиновского детского дома-интерната в Астраханской области Валентине Урзалиевой. И так случилось, что именно в этот момент в интернате проходила прокурорская проверка, а директор давал показания.
К сожалению, никаких комментариев по этому поводу я давать не буду, мне запрещено.
Кем?
Вышестоящими органами. Что вас конкретно интересует?
Все, по поводу волонтеров, что произошло.
Вы знаете, у меня сейчас, вот на сию минуту идет прокурорская проверка. прокурор присутствует, помощник прокурора, я даю показания, честное слово. Я могу сейчас пригласить помощника прокурора, и он вам что-нибудь по этому поводу скажет, чтобы это было, чтобы я была честна перед вами.
Хорошо.
Да. Помощник прокурора Нурманов Карен, Гова Наталья Павловна.
Сейчас проверка происходит, да, в
разъезде? Да, сейчас происходит проверка, и сейчас пока вам ничего пояснить не могу, потому что мы здесь заняты. Что буду сообщать? Мы все работаем, здесь специалисты. Я вам пока сообщить ничего не могу.
Ну, а цель проверки или выявлено нарушение или нет? Цель проверки же можно сказать?
Ну, как цель? По обращению, которое к нам поступило. Нет. А от Дробинской.
А выявлено хоть что-то, хоть какие-то нарушения или нет?
Нарушения ранее были выявлены. Сейчас пока дополнительная проверка проходит. В марте месяце были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Называется закон так. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Выявлено нарушение вот в этой части. Нарушены требования санитарии.
А дополнительная проверка что выявила?
Она сейчас проходит, поэтому я вам ничего пока сообщать не буду.
По поводу кладбища вы разбирались?
Ну, а что вас интересует?
Вроде бы были неустановленные могилы, и эти люди числились живыми?
Нет, таких фактов не выявлено.
Были факты о том, что дети совершеннолетние находятся в этом детском доме? Что делались аборты?
Нет, так эти факты тоже не подтвердились.
Что успокоительными препаратами лечили без медицинских показаний?
Ну, как так? Нет, что?
Такого нету, да?
Нет, конечно. Сейчас ничего не могу пояснить. Давайте вот потом по результатам.
А когда можно будет с вами связаться?
В начале апреля.
Хорошо, тогда в начале апреля вам позвоню.
Хорошо, до свидания.
Обещаю вернуться к этой теме в апреле, когда будут опубликованы результаты прокурорской проверки Разночиновского детского дома-интернат в Астраханской области. О реформировании системы домов-интернатов для умственно отсталых детей мы поговорим с моими гостями во второй части программы «Третий сектор». Я напомню, что в дискуссии на тему «Чем считать подобные заведения лагерями смерти или святыми местами» принимают участие уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Павел Астахов, член Общественной палаты России, руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшуллер, создатель движения «Невидимые дети» в Швейцарии Светлана Сдеке, а также волонтер Ольга Коневец. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня простились с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко, которая умерла в среду на 76-м году жизни. На траурную церемонию в Центральном доме литераторов пришли тысячи людей. Гурченко похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. В Москве задержан организатор несанкционированного митинга обманутых дольщиков около здания правительства России. Об этом сообщили в ГУВД столицы. Имя задержанного не называется. Российские министры и члены руководства администрации президента должны покинуть советы директоров компаний с государственным участием до 1 октября текущего года. Об этом в субботу сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович. По его словам, на первом этапе до 1 июля это решение коснется руководителей правительства, занимающих соответствующие посты в 17 компаниях, в числе которых, в частности, «Газпром», «Роснефть» и «Аэрофлот». В Азербайджане сегодня задержаны более 100 оппозиционеров, которые пытались провести несанкционированный митинг в центре Баку. Командование НАТО расследует сообщение о гибели ливийских повстанцев в результате авиарейда сил международной коалиции. Ранее ливийские повстанцы сообщили, что в пятницу в результате налета авиации союзников были убиты 13 человек. В Нигерии при взрыве бензовоза погибли, по предварительной информации, 50 человек. Как сообщили нигерийские власти, инцидент произошел в пятницу вечером у армейского контрольно-пропускного пункта между штатами Баучи и Плато в центральной части страны. В Таиланде число погибших в результате наводнений и исхода оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 35.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Чем считать дома-интернаты для умственно отсталых детей? Лагерями смерти или святыми местами? И нужны ли подобные заведения России? В дискуссии на эту тему принимает участие уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Павел Астахов, член Общественной палаты России, руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшуллер, создатель движения «Невидимые дети» в Швейцарии Светлана Здеки, а также волонтер Ольга Коневец. Поводом к нашей встрече послужил разгоревшийся в конце марта скандал в Разночиновском детском доме интернате для умственно отсталых детей. Волонтеры заявили о нарушении прав воспитанников этого интерната, а руководство учреждения в ответ обвинило уже волонтеров в клевете. Подробно мы об этом говорили в первой части нашей передачи, а сейчас мне бы хотелось несколько отойти от темы непосредственно Разночиновского детского дома и поговорить в общем о системе подобных детских домов-интернатов. Судя по всему, и по тем скандалам, которые периодически всплывают в прессе, и в том числе и я этим занималась много лет, есть большие проблемы, болезненные, которые никак не удается решить. Одна из этих проблем – это то, что эти интернаты построены таким образом, что им невыгодно детей терять из самого вот этого интерната. И вторая проблема, в том числе такая вот большая, гипердиагностики, когда эти комиссии по разным причинам этих детей направляют непосредственно вот в подобные интернаты, а там вот в этом интернате они лежат связанные. Вот, мне кажется, вот эти вот две у нас проблемы есть. А как их можно решить, и можно ли их решить? Да, Борис Ильич, вы хотели, да?
Добрая половина воспитанников, а их в этих социальных интернатах в стране 22,5 тысячи. Всего в России 400 тысяч детей в интернатах. Но мы говорим сейчас про социальные интернаты, вот эти для глубоко умственно отсталых детей, 22,5 тысячи. Там все-таки добрая половина не должны там находиться. Это избыточная диагностика имбецильной стадии дебильности, или дебильной стадии как-то. Вот особенно сирот, они штампуют и действительно заполняют, и мне это говорили, заказ поступает в психолого-медико-педагогические комиссии, чтобы больше дать диагноз, чтобы учреждение не закрылось, когда мало. Есть два системных направления решения проблемы. Первое – общественный контроль, и то, что сказал президент Дмитрий Анатольевич Медведев в послании 30 ноября, это создание попечительских советов во всех интернатах России. Но здесь есть проблема, они уже везде есть, но они везде формируются администрацией учреждения. Сейчас, собственно, мы работаем в общественной палате, и Павел Алексеевич просил это, чтобы сделать такое положение, что все-таки они формировались внешней силой, не, и даже не органом, которому подчинены интернаты. Это вот общественный контроль, это очень важно. И допуск волонтеров системно тоже. Это все ввести в федеральное законодательство. И общественный контроль тоже сейчас, закон уже практически подготовлен, законопроект. Это первое направление. Второе, конечно, реформирование. Здесь есть одно общее, что объединяет и проблему диагностики, избыточные, и вопросы денег, чтобы не было подушевого, чтобы не были, и вопросы, самое главное, вот этого сопровождения, когда уже выводят из интерната. Всю социальную систему надо ориентировать на вот это сопровождение, процессную работу со случаем, индивидуальным случаем, с оказанием услуг. Психологи, медико-педагогические комиссии, которые сейчас являются таким же формальным органом, как суд, за 15 минут ребенок навсегда отправляется не весь куда, а вообще пожизненно похоронен, откуда термин лагерь смерти, пожизненно, заживо. Они должны быть встроены в работу так называемых ППМС-центров, центров психолого-педагогического медико-социального сопровождения, которые уже существуют, их работу тоже надо перестроить, но везде должны работать специалисты, которые, собственно, и социальная работа, психологи, врачи, которые и занимаются случаем, консилиумы, команды, а не просто командир, опека, КДН, суд, ПМПК, у нас только переставляют людей как фишки, а никто не следит процессно, чтобы был еще результат реабилитации. Вот эту систему надо выстраивать всю. Но для этого надо существенные изменения вносить во все федеральное законодательство. Это надо на эту всю социальную систему повернуть, и мы просто сами не заметим, как весь этот ужас прекратится.
А, Павел Алексеевич, я знаю, что у нас мало времени, поэтому я вот вас подключаю к разговору.
Детский дом-интернат, конечно, структура слишком консервативная и, по сути, своей достаточно сложная, потому что все-таки надо понимать, что в интернате ребенка не основная задача его там лечить и вылечить, и не основная его задача там держать его, просто кормить, чтобы он как-то существовал до 15-16 лет, потому что самые сложные дети просто по статистике больше не живут. Но статистика-то жестокая, нельзя руководствоваться статистикой. Надо понимать, что эти дети могут и до 30, до 40 и больше лет жить, если им правильно заниматься. Что меня возмутило, кстати, в том же Астраханском ДДИ, я это указал, что вот очень мало интернатов, где с такими детьми, самыми сложными, которые находятся в отделениях милосердия, гуляют, либо гуляют только летом. Зимой тоже надо гулять с детьми. Я вот только что был в Барнауле, смотрел такой интернат. Ну, там с детьми гуляют, и зимой гуляют, и самыми тяжелыми, и самыми сложными. И дети совершенно по-другому себя ведут, потому что, я вам скажу, с сложнейшими диагнозами дети я впервые видел, как мальчик, извините, с гидроцефальным синдромом, который не ходит, у него ножки усохшие. Он мне с радостью рассказывал, как он ходит гулять, как они ездили на праздник, показывал фотографии, которые на стенке висят. То есть сразу чувствуется дух. Хотя и материальная база слабенькая, но дух другой. Люди работают, им помогают общественники, они заботятся о детях. Вот это самое главное. Не лечить, не содержать, а реабилитировать, вытягивать и давать возможность детям действительно видеть нормальную жизнь, нормальные отношения.
А многие ли вот такие подобные учреждения именно реабилитируют? Потому что я знаю, многие Нет. общественные организации говорят о том, что, ну вот, собственно говоря, дело часто бывает и в подушевом финансировании, и поэтому люди не хотят отдавать детей в семейные формы устройства. Ну и также, естественно, еще второй момент при идее, что сейчас я скажу второй вопрос, можно сразу вам два вопроса задам про подушевое финансирование? И второе, что судят вот работу учреждений по частоте полов и белья и по ухоженности, а не потому, не по результату, как детей готовят к жизни. Вот это второй момент.
Начну со второго вопроса, с вашего. Вы меня простите, но по частоте белья, ухоженности, наличию личных вещей, тумбочек, состоянию, извините, отхожих мест, кухни и так далее, тоже надо судить об учреждении. Давайте про это не забывать. То мы будем говорить, вот смотрите, как у нас замечательно, мы с душой работаем, но дети все, извините, с засохшими какашками, с подпрелостями и так далее. Одно другому не должно мешать. Все должно быть в отношении ребенка такого сделано. И ухаживать за ним надо как положено, чтобы он, извините, чувствовал на себе отношения. Это тоже отношения. Когда памперсы не меняют, они лежат в пролежнях. И это я видел. Я таких, извините, нянек просто тут же сам выкидываю с кольца. Поэтому здесь надо говорить обо всем. Ну, конечно, программы реабилитации, которые более продвинутые, более современные, используются именно общественниками, волонтерами, добровольцами, это совершенно верно. Они должны применяться, они должны быть использованы. Отвечая на первый вопрос. Конечно, таких учреждений немного в России. Немного. Потому что, как правило, давайте посмотрим, кто работает и кто решает эти задачи. Это люди, как правило, сами достаточно уставшие от жизни. Люди, которые каждый день видят вот это вот детское горе и уже очерствеют душой и сердцем. Люди, которые действительно заинтересованы в подушевом финансировании. Поэтому говорить о каких-то современных методиках, о том, что ребенка надо вытягивать, реабилитировать, показывать ему, даже если он, например, не с охранным интеллектом абсолютно, не может никак общаться, тем не менее, я видел, например, в Мурманске используют норвежские и шведские технологии, когда такому ребенку дают возможность общаться с помощью световых сигналов, там, жестов и так далее. Просто специальные методики есть. О них в абсолютном большинстве таких ДДИ вообще не знают. Вообще не знают. Поэтому задача моя, как уполномоченный при президенте, во-первых, посмотреть все варианты, которые сегодня есть. Я обещаю, что за следующий вот год, который сейчас идет, до истечения моих полномочий 12 мая 2012 года, я объеду все ДДИ, которые у нас есть в России. И уже отдельно сделаю доклад президенту на эту тему, потому что они нуждаются в реформировании, безусловно. И здесь, конечно, надо говорить о том, чтобы детей не только лечить, содержать, это обязаны делать государство, но и, конечно, реабилитировать, ухаживать за ними, давать им возможность развиваться. Кстати, вот опять же, Барнаульский я сейчас смотрел, ДДИ, там Правда, там немного детей, конечно, там всего 17 человек, маленьких детей. Но все учатся, все. Даже самые тяжелые. Там, кстати, матч, который НТВ показывала, которого держали родители до 12 лет в клетке на цепи. У них отобрали в прошлом году его. Вот он начал ходить, он не мог ходить, у него ножки иссохшиеся, искривлены. Я видел, как он ходит. То есть вот есть интернаты, где действительно о них заботятся. Может быть, потому что мало там людей. Может быть, потому что там другие люди работают. Тот же Аяшский интернат в Новосибирской области. Знаете, такой поселок Аяш? Почти 200 километров от Новосибирска. Поселок, в котором нет работы, в котором люди, большинство, живут социальной жизнью, но все молятся на этот интернат, которым руководит Любовь Николаевна Присмакина. Потому что больше 20 лет она его на своих плечах поднимает. Интернат, который обеспечивает себя полностью курицей, яйцом, молоком, овощами, у них огромное хозяйство, лошади, все есть. Весь поселок работает на этот интернат. Я видел, как возле каждого ребенка вьются няньки, санитарки, они дрожат за свое место. Дрожат. В каждой комнате, куда я заходил, разная музыка по звучанию, потому что одним детям их это возбуждает, других успокаивает. То есть подобраны эти методики, световые приемы, то есть все, что можно сегодня человечество придумало для того, чтобы наладить общение с ребенком, который с тяжелейшими заболеваниями находится в таком интернате, все это используется. А уже не говоря о том, что родители кровных, как я видел, например, в Свердловской области, призывают приходить, навещать своих детей. Ну, хотя бы в дни рождения, праздники, они приходят с ними, общаются даже с детьми, которые находятся в отделении милосердия. Дети все равно это чувствуют.
Павел Алексеевич, вы мне тогда обещаете, что как только все объедете подобное учреждение, придете ко мне на передачу, и мы с вами сделаем отдельную передачу по этому поводу?
Ну, вы знаете, я на самом деле обещаю вам это, и обязательно это сделаю, отдельный доклад сделаю. Мне очень помогает, скажем так, Борис Львович Альшулер, который вот все время меня информацией такой снабжает, и про значину в клон мне первый рассказал. Я ему дал слово, я исполнил слово, съездил. И разбираемся с этим интернатом. И здесь вот те реформы, которые предлагает господин Альшулер, они как раз, мне кажется, в правильном направлении. Там, конечно, требуется чисто такая правовая, техническая подработка всех этих предложений. Но мы двигаемся по этому пути. Я думаю, что в рамках межведомственной комиссии, которую я возглавляю, и Борис Львович, я специально настоял, чтобы его ввели в эту комиссию, где представлены все ведомства, которые должны защищать сегодня права детей. Но в рамках этой комиссии отдельно вынесем этот вопрос и предложение по реформированию детских домов-интернатов предложим президенту.
Борис Львович, тогда вот по вопросу как раз по реформированию. А может быть, действительно просто расформировать все эти дома, интернаты, вот чтобы не было подобных вообще случаев ужасных, о которых говорил Павел Алексеевич?
Реформирование. Вот я сейчас как раз в Общественной палате Российской Федерации, две комиссии обсуждали вопрос реформирования интернатов. Кстати, имя Павла Алексеевича Астахова с благодарностью звучало, в том числе и по Разночиновке, и по Павловскому. И действительно, его вмешательство очень важно. К сожалению, в Астрахани, в отличие от Санкт-Петербурга, пока власть упирается, держится. Значит, главное направление реформирования, кратко, конечно, как во всем мире, разукрупнение. Замечательно, Павел Алексеевич сказал, 17 детей, можно еще поменьше. В Словакии вообще приняли закон до 7. Это уже семейная группа. Если невозможно, внутри сделайте, как во Франции, есть на 700 детей интернат, общий, не таких. Но там семейные группы на 2-3 ребенка, и при них еще 4 воспитателя. Это уже возникает психологическая привязанность, уже домашнего типа, и там еще своя кухонька, еще что-то. Понимаете, вот не должны быть это огромные казармы, нет ответственности. Кстати, в Павловском, где самый большой в России, 550 детей, вот да, Андрей Домровский стал там заместителем, он пишет, ну, конечно, нужно разукрупнять, это абсолютно неуправляемая машина, там нельзя проблему памперсов решить. Везде в мире, где пытались, в той же Соединенных Штатах Америки 30-40 лет назад, навести порядок в больших интернатах, а там был такой же ужас, убедились, чтобы сделать там все по правилам, нужно финансирование раз в 10-100 больше. А вот когда они распределили это в комьюнитис, в общество, в маленькие эти образования сопровождаемые, оказалось в 5 раз меньше.
Это каким образом? Как так оказалось?
А потому что очень сложно организовать работу правильную огромной институции. А когда это живет вместе с обществом, в среде социальной, то это совсем другое дело. Кстати, в Словакии огромная экономия на том, что это уже не об этих больных детях самых, а вообще. Просто дети, живущие в этих мини-интернатах, они социализируются, и в какой-то момент они просто своими родителями устанавливают контакт и возвращаются, и снимаются с бюджета государства, они уже не сирота. Даже возвраты в серокровную семью идут, а еще работа с семьей. Понимаете, вот эта работа должна быть с социальной средой. А наша российская социальная система сегодня – это финансово-распределительное агентство, работающее по принципу собеса. То есть никаких услуг комплексных. Нет, мы не Швеция.
А вот, кстати, мы не Швейцария, наверное, тоже. Светлана Сдеки, я хотела вас подключить к разговору. Скажите, а вот какая ситуация в Швейцарии? Каким образом там решается вопрос с видимыми или невидимыми детьми?
Я была в обычном детском доме. У них маленькие семейные группы, в которых находятся до 7 детей. Дети все разного возраста, по типу братья и сестры. У них есть кровные родители, которые, ну, к примеру, алкоголики или наркоманы, или какие-то социальные личности, с которыми не запрещен контакт детям, но он должен быть, конечно, сопровождаемый контакт. В каждой семье есть 2 педагога. Они идут как воспитатели, как родительский пример для этих детей. Дети живут в обычных квартирах, не в детском доме огромном каком-то. У них есть стиральная машинка, кухня. В общем, все для того, чтобы создать нормальные домашние условия для детей. Они посещают обычные школы, у каждого есть свои увлечения, свои кружки, секции. То есть детям пытаются показать, но приучить их к обычной семейной жизни, как люди нормальные живут. Им пытаются показать это, потому что дети, они же потом вырастут, им же нужно будет создавать собственные семьи каким-то образом. И они должны знать, как нормальная семья функционирует и живет. Больших интернатов здесь нет, в принципе, ни здесь, ни в Швеции, ни в других скандинавских странах или в Европе. В семьях есть и дети-инвалиды. Они не содержатся отдельно, они интегрируются, потому что дети, которые живут в семье, ну да, в семье может быть ребенок-инвалид. Они от него уже не отталкиваются, они его не изолируют, этого человека. Не получается жить с ними вместе. Пожалуйста, я езжу с ребенком каждый день на трамвае, а на одной остановке заходят люди с синдромом Дауна, то есть я вижу их постоянно, слепые люди ходят по улицам с палочками, они пользуются сами общественным транспортом, они ходят за покупками, они ходят в школу, они знают дорогу до дома. У меня соседка, она социальный педагог в школе для детей-инвалидов. Она мне рассказывает, как они это делают. Они ходят в обычную школу, эти дети. У них они интегрированы в обычный класс с другими детьми. У них есть специальный педагог, который им помогает, чтобы они, ну, не совсем сильно отставали от программы. Или для них есть специально разработанная программа для каждого ребенка. Но они занимаются в обычном классе, чтобы у них был социальный контакт с детьми, у которых нет никаких отклонений. Чтобы они развивались нормально, потому что дети, инвалиды, они будут развиваться лучше, если они будут в обществе нормальных граждан, а не таких же инвалидов или инвалидов с другими отклонениями, как они сами. Потому что они могут взять друг у друга, правильно? Вот. И вот моя соседка рассказывает, как они учат их простым вещам, ходить в магазин с мамой, или как пользоваться трамваем, как переходить дорогу. То есть общество вообще приспособлено. У нас здесь и пандусы здесь, и съезд с тротуаров. В трамвай человек может заехать на инвалидной коляске. То есть вот такое невозможно же в России. В принципе, там мать с ребенком с коляской не может залезть ни в любой транспорт. Ни в метро, ни в трамвай, ни в автобус. А здесь это все есть. Перед пешеходными переходами есть всегда специальное такое обозначение. Или такие, как сказать, пупырышки из металла, металлические, или полоски. Это для слепых людей сделано, чтобы они знали, что вот сейчас вот эта ограничительная черта, значит, это заканчивается тротуар. Или вот здесь пешеходный переход начинается. Чтобы люди могли сами ориентироваться и переходить дорогу, что сделано все для людей. А вот я была в 2005 году на конференции в Румынии. А Румынии нужно было как раз расформировать все эти огромные детские дома тоже. И конференцию устраивала британская организация, которая называется Hope for Children, дом для детей, да. И вот у них есть практика расформирования во многих странах разных вот детских домов.
Угу,
разных...
Как они это делали?
Они делают это прекрасно просто. Они их разукрупняют, во-первых. Они для детей, которых невозможно устроить в семьи, да, они делают маленькие детские дома из них, ну вот максимум, чтобы было 12 детей в этом детском доме. Сохраняются рабочие места, финансирование даже уменьшается, потому что экономятся деньги таким образом. То есть не за счет там сокращения зарплат или сокращения рабочих мест. Нет, совершенно. Создаются реабилитационные центры на основе для тех вот как раз детей, которым нужна реабилитация. Создаются центры дневного пребывания для детей, которых родители могли бы оставлять днем, как по типу ясли или детского сада, и могли бы ходить на работу, чтобы мама не сидела при ребенке-инвалиде и не сдавала его в детский дом, потому что ей нужно работать. Она, ребенок остается днем, с ним работают специалисты. Рабочих мест, пожалуйста, сколько угодно можно создать таким образом. И да-да, службы сопровождения вот таких семей. Вот именно потом службы, которые будут учить специалистов работать именно с такими детьми, с такими семьями.
Угу. Ну, вот
рабочих мест получается чуть ли даже не больше, и они получаются лучше квалифицированнее, а не просто нянечки, которые без образования работают в детском доме для инвалидов, которые совершенно не знают, что с этими детьми делать, как их реабилитировать, как их накормить, как накормить, например, палату в 20 детей, если нянечки всего две. Пока дети приезжали вот на больницу, например, в больницу в Москву на лечение, это был просто скандал, как они звонили из детского дома и говорили, смешивайте первое, второе, третье и давайте детям, потому что если вы сейчас их начнете кормить вкусной, нормальной едой, то они потом у нас ничего есть не будут. То есть, чтобы быстрее их накормить, они быстренько смешивают первое, второе, третье. Это на полном серьезе они вот так вот учили нас кормить детей. Как две нянечки могут накормить 20 детей? Вот на самом деле, это уже большая проблема. 20 детей инвалидов, у которых проблемы с глотанием, с перевариванием, там еще с чем-то. Поэтому центры должны создаваться, конечно.
Я хотела бы сказать, вот до Астрахани от Разночиновки 50 километров. Это много, учитывая то, что 15 километров там вообще нет никакой дороги. Вообще. И мы этот вопрос поднимали еще 2 года назад, однако ничего с тех пор не изменилось. Исходя из этого, конечно же, отделение милосердия, это как минимум, нужно переводить в город, где будут специалисты, которые бы могли бы действительно этим детям помогать и их реабилитировать. Потому что в самой Разночиновке, там сейчас и медсестры-то с образованием они не могут найти, не то что специалисты, которые бы занимались такими детьми.
Светлана, о Швейцарии, но я слушаю, ну просто, знаете, слюнки текут. Интегративное общество. Действительно, я скажу сейчас очень важную вещь, актуальную. Летом прошлого года и второй раз осенью мы, общественная палата, и через разные, и Сергей Александрович Калов, и Госдума, комитет, давали предложение в новый закон об образовании, чтобы как-то сделать его интегративным. Сейчас разрабатывается. Это все игнорируется академики Российской академии образования и чиновниками Минобрнауки. Оно просто игнорируется. То есть образование остается в России эксклюзивное. И это один из главных механизмов засовывания постепенно детей вот эти вот необучаемые, там, где нет даже образования, в эти интернаты. Вот парадокс. В России есть удивительный опыт, он никогда не обобщается в виде федеральных законов. Вот тут встает стена. Эта стена при принятии закона об опеке и попечительстве сегодня звучала, которые не пропустили патронат и так далее. То есть словечко ввели, но нет сопровождения. Есть гигантское лобби, которое этому противостоит.
А что это за лобби?
Россиротпром. Есть Газпром. Там главное у нас газ. Россиротпром, главное, это дети-сироты. На ребенка-сироту, который объявлен официальной сиротой, выделяются бешеные бюджетные ассигнования. Ребенок лично получает очень мало, но система получает очень много. И управленческое, а сколько стоит капитальный ремонт и капитальное строительство. Это они же постоянно ремонтируют еще в Москве, в той же. Потому что такое капитальный ремонт? Вы же понимаете, это самый честный, в кавычках, способ получить откаты. Это, то есть, эта система, и она еще воровская, воровской детский магазин. Усыновление российского нигде в мире нет, что информационный ресурс, банк данных, который есть везде в мире, детей, нуждающихся в усыновлении, принимают участие в процедурах. Да еще в закрытой комнате с этой тетей родитель должен договориться, чтобы ему дали направление и все. Это все специально сделано федеральным законодательством. Два закона: семейный кодекс и закон о государственном банке данных о детях, старшего попечения родителей. То есть сделаны, чтобы была эта коррупция. И патронат стал размывать эту систему. У Марии Феликсовны Терновской 95% детей были в семьях со СПИДом, инвалиды. Вот, пожалуйста, они были сопровождаемые, потому что система почувствовала. Как сказал один московский чиновник, когда она говорила, а почему мне не даете из этого дома ребенка? У меня 50 подготовленных уже домашних воспитателей, которые готовы взять ребенка. Мария Феликсовна, учреждениям тоже нужны дети. Вот ответ, почему, что такое Россиротпром. Система питается детской бедой. Разночиновские другие интернаты – это огромные доходные места. На них очень много денег. На сберкнижки детей поступают очень большие деньги. И, извините, а еще за ними закреплены квартиры. Понимаете, вывод в общество. А вот выведешь патронатного воспитателя, отдай Вере Дробинской или другому, а он посмотрит личную медицинскую карту ребенка и увидит, что там такое, за что судить надо. Они держатся вот эта система старается остаться неизменной, не отдают детей, того же Васю, потому что это реальная угроза, что мало потом не покажется. Конечно, надо реформировать, надо менять руководство. У Розалиева надо было снимать 2 года назад, когда девочку привезли, ведь эта Кристина лежала у них 4 месяца в отделении милосердия в самых тяжелых. Они считали, что она не может разговаривать. Девочку в 6 лет разоручили, в 5,5 сестричке, с которой она вырастала всю жизнь. Сестричка совсем здоровая, отдали в семью, а девочку в больницу положили. И она замолчала. И когда пришли волонтеры, которые видели эту девочку в больнице в Астрахани в августе 2008 года, и пришли в декабре 2008 года, они увидели скелет молчащий, лежащий. И воспитатели поразились. Стали с девочкой говорить, она отвечает. А мы думали, она не разговаривает. Так работает у Розалиева. 4 месяца они не могли выяснить, что девочка может говорить. Она плохо видит, заторможенная. То есть снимать надо было. Ей дали штраф 1000 рублей. Там такая крыша. И как это разрубить? Вот давайте стараться.
Не хочется на подобной пессимистической ночи заканчивать программу, но, к сожалению, пока вот в данной ситуации специально какие-то оптимистические прогнозы делать не приходится. Это особенно что касается домов-интернатов для умственно отсталых детей. Я напоминаю, что об этом мы беседовали с Борисом Альтшулером, руководителем Организации права ребенка и членом Общественной палаты России, Павлом Астаховым, уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации Светланой Здейке, создателем движения «Невидимые дети», а также волонтером Ольгой Коневец. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».